Я знал человека, который выздоровел в тюрьме, осторожно заметил я. Ни капли алкоголя, легкий труд на воздухе, размеренный образ жизни, к тому же он вовремя ложился спать. Меликов покачал головой. Для меня все это яд. Но мы еще посмотрим. Не стоит заранее думать о плохом. Ты прав, сказал я, не стоит. Если б только нам это удавалось. Мы почти ничего не пили. У нас обоих было такое чувство, словно нам надо многое сказать друг другу. И мы уселись поудобнее, ведь впереди у нас была целая ночь. Но потом вдруг оказалось, что говорить не о чем. И мы умолкли. Каждый погрузился в свои мысли. Не следовало спрашивать Меликова о суде, подумал я. Впрочем, не в этом дело. Наконец я встал. У меня на душе кошки скребут, Владимир. Пойду поброжу по городу, пока не устану. Он зевнул. А я пойду лягу, хотя потом у меня наверняка будет время выспаться. Думаешь, тебя приговорят к тюремному заключению? Приговорить можно любого человека. Без доказательств и улик. Когда надо, находят и доказательства, и улики. Спокойной ночи, Роберт. Остерегайся воспоминаний. Ты ведь это знаешь, верно? Знаю. Этому я уже научился. Иначе меня давно не было бы на свете. Воспоминания — чертовски тяжелый багаж, особенно когда сидишь за решеткой. И это мне известно, Владимир. Тебе тоже? Он пожал плечами. Да, как будто. Когда стареешь, многое забывается, а потом вдруг все вспомнишь. На память мне приходят такие вещи, о которых я не думал лет 40. Странные воспоминания. Приятные? Отчасти, потому-то и странные. Приятные воспоминания плохи тем, что ты сознаешь, все уже миновало. А неприятные хороши опять-таки тем, что все уже в прошлом. Думаешь, этим можно жить в тюрьме? Да, сказал я. Воспоминания помогают убить время. Я ходил по городу, пока не ощутил смертельную усталость. Один раз я прошел мимо дома Наташи, несколько раз останавливался у телефонных будок, но так и не решился позвонить. У меня впереди еще 2 недели, думал я. Самое трудное — пережить первую ночь, потому что в горе кажется, будто ночь совсем рядом со смертью. А чего я, собственно, хотел? Мещански трогательного прощания и поцелуя у трапа загаженного парохода? Обещание слать письма? Разве не лучше было так? Что, говорил Меликов, не следует тащить за собой груз воспоминаний. Это тяжелый груз, если ты не глубокий старик, и если воспоминания не стали твоим единственным достоянием. А что я сам себе говорил? Не живи воспоминаниями, держись от них подальше, чтобы они не задушили тебя, как лианы в девственном лесу. Наташа поступила правильно, а я? Почему я метался за своим тоскливым ожиданием и трусостью, как сентиментальный школьник? И не мог ни на что решиться. Я ощущал мягкость ночи, чувствовал дыхание гигантского города, и вместо того, чтобы легкомысленно идти по жизни, следовать ее течению, я блуждал, как в зеркальном лабиринте, выискивая хоть какую-нибудь лазейку. Я прошел мимо Ван Клеефа и заставил себя остановиться. Я смотрел на драгоценности, принадлежавшие когда-то императрице, и думал о том, как они выглядели на Наташе, взятые взаймы драгоценности, на взятой взаймы женщине, в мире, где правили фальшь и обман. Я тешил себя иронией в те дни иллюзорного благополучия. А теперь я смотрел на сверкающие камни и не мог понять, не совершил ли я серьезные ошибки, не променял ли крохи счастья на запыленные и смешные предрассудки, которые ни к чему не могли привести, кроме донкихотской борьбы с ветряными мельницами. Я разглядывал драгоценности, не зная, что делать. Уверен я был только в одном — надо как-то пережить эту ночь. И цеплялся за мысль о том, что еще целых 2 недели пробуду в Нью-Йорке. Цеплялся за завтра и послезавтра, как за спасательный круг. Мне важно было пережить только эту одну ночь. Я думал о том, что мог бы быть сейчас рядом с Наташей, а если она ждет, чтобы я позвонил ей. Я стоял и шептал «нет, нет». Я действительно произносил слово «нет» вслух. Со мной это уже случалось и раньше. Я говорил себе самому «нет», словно убеждая ребенка твердо и настойчиво «нет, нет, нет», и повторял «завтра, завтра, завтра», повторял монотонно, будто заклиная или гипнотизируя кого-то «нет, нет, завтра, завтра», а потом я почувствовал, что волнение мое притупилось, и я могу идти дальше. Я пошел сначала медленно, затем быстрее. Задыхаясь, я добрался до гостиницы. Наташу я больше не видел. Возможно, мы оба рассчитывали, что другой даст о себе знать. Я неоднократно порывался позвонить, но каждый раз внушал себе, что это ни к чему не приведет. Я не мог перешагнуть через тень, сопровождавшую меня повсюду. Все снова и снова я повторял себе, что лучше никого не тревожить, не бередить раны, ибо ничего не выйдет. Иногда мне казалось, что Наташа, вероятно, любила меня сильнее, чем хотела себе в этом признаться. И тогда у меня захватывало дыхание и становилось неспокойно на душе, но мои чувства тонули во всеобщем волнении, с каждым днем все более нараставшим. Шагая по улицам, я искал Наташу, но ни разу не встретил ее. Я успокаивал себя глупейшими мыслями, в том числе мыслью о возвращении в Америку. Меликова приговорили к году тюрьмы. Последние 5 дней я провел в одиночестве. Силвер сдал мне премию $500. «Может, увидимся в Париже», — сказал он. «Я собираюсь туда осенью, хочу кое-что купить. Напишите мне». Я ухватился за это предложение и обещал писать. Для меня было утешением думать, что он приедет в Европу, да еще по столь практическому поводу. Теперь Европа представлялась мне не такой ужасной, как прежде. Вернувшись в Европу, я столкнулся с чуждым мне миром. Музей в Брюсселе, хоть и стоял на прежнем месте, но никто не мог мне сказать, что произошло за эти годы. Имя спасшего меня человека еще не было забыто, но никто не знал, что с ним сталось. Мои поиски длились несколько лет. Я искал и в Германии, искал убийц своего отца. Порой я с болью думал о Кане, он оказался прав. Самое тяжкое разочарование наступило, когда мы вернулись. Мы вернулись в чужой, безразличный мир. Нас встретила тайная ненависть и трусость. Никто уже больше не вспоминал о своей принадлежности к партии варваров. Никто не чувствовал себя ответственным за то, что совершил. Я был не единственным человеком, носившим чужое имя. К тому времени появились тысячи людей, своевременно поменявших паспорта. Появилась эмиграция убийц. Оккупационные власти проявляли добрую волю, но были бессильны. Наводя справки, они должны были обращаться к сотрудникам из немцев, которых не мог не мучить страх перед возмездием, и которые всегда думали о своем кодексе чести и о том, чтобы не замарать собственное гнездо. Я не мог восстановить в памяти лицо человека, который орудовал в крематории. Никто не хотел припоминать имена. Никто не желал говорить о преступлениях, а тем более отвечать за них. Многие забыли даже о существовании концлагерей. Я все время наталкивался на молчание, на глухую стену страха и отрицания. Некоторые пытались объяснить это тем, что народ слишком устал, принес слишком много жертв. Да, каждый за эти годы многое испытал. И до других никому не было дела. Немцы не нация революционеров. Они были нацией исполнителей приказов. Приказ заменял им совесть. В Германии это стало излюбленной отговоркой. Кто действовал по приказу, тот не нес никакой ответственности. Мне трудно описать мои тогдашние скитания. Да и не о том я хотел рассказать в этих записках. Странно, но со временем я все чаще стал вспоминать о Наташе. Я не чувствовал ни сожаления, ни раскаяния. Но только теперь я осознал, чем она была для меня. Тогда я не понимал всего происходящего. Но теперь, когда многое ушло в прошлое, а многое — разочарование, отрезвление, поиски — слились воедино, мне становилось все яснее и яснее, какую роль она сыграла в моей жизни. Словно из золотоносной руды выплавился чистый металл. Эти мысли не помогли мне преодолеть разочарование, но зато я стал как бы более зорким, приобрел способность видеть со стороны. Чем дальше уходило то время, тем явственнее становилось убеждение, что хотя я этого тогда и не понимал, Наташа была самым важным событием в моей жизни. К этому убеждению не примешивалось ни сентиментальности, ни сожаления о том, что я осознал это слишком поздно. Мне даже казалось, что если бы я понял это в Нью-Йорке, Наташа оставила бы меня. Моя независимость, объяснявшаяся тем, что я не принимал свои чувства всерьез, по-видимому, и заставляла ее быть со мной. Иногда я размышлял о том, что мог бы остаться в Америке, если бы знал заранее, что меня ожидает в Европе. Но эти мысли набегали и уносились, как ветер. Они не порождали ни слез, ни отчаяния, ибо я твердо знал, возврата быть не может. Ничто не стоит на месте, ни ты сам, ни тот, кто рядом с тобой. Все, что от этого остается, в конце концов, это редкие вечера, полные грусти. Грусти, которые чувствует каждый человек, ибо все приходящее, а он — единственное существо на земле, которое это знает, как знает и то, что в этом его утешение. Хотя и не понимает, почему.